Шло время, а главный конюший все не появлялся. Между тем на стене зазвучали трубы, и во дворе поднялся крик. Дунк подвел легконогую к дверям посмотреть, что там творится. Большой отряд рыцарей и конных лучников въезжал в ворота. Их было не меньше сотни, и Дунк никогда еще не видывал таких великолепных коней. «Какой-то важный господин приехал», — подумал Дунк, и поймал пробегавшего мимо конюха, кто они такие. «Вы что, знамен не видите?» — огрызнулся мальчишка, вывернулся и убежал. «Знамена!» Как раз в этот миг ветер развернул черный шелковый стяг на длинном древке, и трехглавый дракон дома Таргариенов словно расправил крылья, выдыхая алое пламя. Знамя держал высокий рыцарь в чешуйчатой белой с золотом броне, и белоснежный плащ не спадал с его плеч. Двое других всадников тоже были в белом с головы до ног. Королевские гвардейцы и флаг королевский. Вот и лорд Эшфорд с сыновьями выбегает из дверей замка. Тут же и дочь, королева турнира, маленькая, с желтыми волосами и круглым розовым личиком. Не такая уж и красавица. Кукольница была лучше. «Брось-ка эту клячу, парень, и займись моей лошадью!» Какой-то всадник спешился перед конюшней, и Дунк понял, что тот обращается к нему. «Я не конюх, ваша милость». «Что, недостаточно умен для такой должности?» На всаднике был черный плащ с алой атласной каймой, а одежда внизу переливалась красным, желтым и золотым, как пламя. Среднего роста, но стройный, как клинок, он казался ровесником Дунка. Серебристо-золотые локоны обрамляли точеное властное лицо, высокий лоб, четкие скулы, прямой нос, бледная, безупречно чистая кожа, густо-лиловые глаза. «Если ты не способен управиться с лошадью, принеси мне вина и приведи бабенку посмазливее». «Простите, ваша милость, но я не слуга. Я имею честь быть рыцарем». «Печальные же времена переживает рыцарство». Но тут подоспели конюхи, и принц отдал им поводье своей кобылы, великолепной гнедой чистокровки. О Дунке он и думать забыл. Тот с большим облегчением улизнул обратно в конюшню. Он и среди рыцарских шатров чувствовал себя достаточно неловко. Не доставало еще с принцами беседовать. В том, что этот красавчик принц, Дунк немало не сомневался. В Таргариенах течет кровь погибшей Валирии, что далеко за морями. И их сразу можно узнать по серебристо-золотым волосам и лиловым глазам. Принц Бейлор, конечно, гораздо старше, но этот юнец вполне мог быть одним из его сыновей. Валларом, которого часто зовут молодым принцем, в отличие от отца, или Моторисом, совсем молодым принцем, как пошутил однажды дурак лорда Сванна. Были и другие принцы, кузены Валлара и Моториса. У доброго короля Дейрона четверо взрослых сыновей, и у троих есть свои сыновья. Некоторое время назад династия королей драконов едва не вымерла, но похоже, что Дейрон со своими сынами обеспечил ей вечное благополучие. «Эй! Это ты меня спрашивал?» Главный конюший лорда Эшфорда казался еще краснее из-за своего оранжевого камзола и говорил отрывисто. «В чем дело? Мне не досуг. Хочу продать вот эту кобылку», — поспешно молвил Дунк. «Хорошая лошадка, крепкая на ногу». «Говорю тебе, мне не досуг». Конюший едва удостоил легконогую взглядом. «Лорду Эшфорду такие ненадобны. Сведи ее в город. Может, Хенли даст тебе пару серебряных монет». И он отвернулся. — Спасибо, ваша милость, — сказал Дунк, прежде чем тот ушел. — Скажите, это король приехал? — Хвала богам, нет, — засмеялся конюший. — Довольно с нас нашествие принцев. Где я возьму стойло для стольких коней, а корм? Он зашагал прочь, покрикивая на конюхов. Дунк вышел из конюшни. Принцев лорд Эшфорд пригласил в дом, но двое гвардейцев в белом еще мешкали во дворе, разговаривая с капитаном стражи. Дунк остановился перед ними. «Господа, я сир Дункан Высокий». «Привет вам, сир Дункан», — сказал один из рыцарей. «Я сир Роланд Кракехол, а это мой побратим сир Доннелл из Синего Дола». Семеро королевских гвардейцев были лучшими воинами семи королевств, уступая разве что самому наследному принцу Бейлору, сломи копье. «Вы намерены участвовать в турнире?» — с беспокойством спросил Дунк. «Не подобает нам выступать против тех, кого мы присягали защищать», — ответил сир Доннелл, рыжеголовый и рыжебородый. «Принц Валар выступает как защитник леди Эшфорд», — пояснил сир Роланд. «А двое его кузенов намерены выступить на противной стороне. Мы, остальные, будем только смотреть». Дунк с облегчением поблагодарил белых рыцарей за любезность и выехал за ворота замка, пока к нему не прицепился еще какой-нибудь принц. «Уж эти мне принцы!» — думал он, направляя кобылу к городу. «Валар, старший сын принца Бейлора, второй на очереди к железному трону. Но что-то не похоже, чтобы он перенял от отца его знаменитое мастерство в битве на мечах и копьях. О прочих таргариенских принцах Дунк знал и того меньше. Что я буду делать, если придется выехать против принца? И разрешат ли мне бросить вызов столь высокородной особе?» Дунк и этого не знал. Старик часто говаривал, что он темен, как погреб, и сейчас Дунк это ощущал как нельзя сильнее. Хенли легконогая приглянулась, но только до того мига, когда Дунк заявил, что хочет ее продать. Тогда он отыскал в ней множество изъянов и предложил цену 300 серебром. Дунк сказал, что согласен на 3000. После жарких споров и ругани сошлись на 750. Это было ближе к начальной цене Хенли, чем к цене Дунка, и парень чувствовал себя проигравшим этот бой, но лошадник уперся, и оставалось только сдаться. Спор начался сызнова, когда Дунк заявил, что седло в стоимость лошади не входит, а Хенли что входит. Наконец и об этом договорились. Хенли пошел за деньгами, а Дунк потрепал гриву легконогой и велел ей не унывать. «Если одержу победу, вернусь и выкуплю тебя, обещаю». Он не сомневался, что все изъяны кобылы завтра же исчезнут, и цена ее возрастет вдвое против нынешней. Лошадник дал ему 3 золотых, а остальные отсчитал серебром. Дунк попробовал золотую монету на зуб и улыбнулся. Он никогда этого прежде не делал, да и золото в руках не держал. Золотые назывались драконами, потому что с одной стороны на них был вытеснен 3-главый дракон Таргариенов, а с другой — изображение короля. На 2 монетах Хенли был портрет короля Дейрона, третья же, старая и порядком тертая, изображала другого человека. Его имя значилось тут же над головой, но Дунк не мог прочесть буквы. Монета была обрезана по краям, и он указал на это Хенли. Лошадник поворчал, однако добавил еще несколько серебряных монет и пригоршню медиков, чтобы восполнить разницу. Дунк отдал часть меди обратно и сказал, кивнув на легконогую: «Это для нее. Пусть ей вечером дадут овса и яблоко». Со щитом на руке и мешком, полным старых доспехов, на плече Дунк зашагал по солнечным улицам Эшфорда. Непривычная тяжесть кошелька на боку вселяла в него пьянящее чувство, смешанное с беспокойством. Старик никогда не давал ему в руки больше 2 пары монет. На эти деньги он мог бы прожить целый год. Ну а потом что, грома продавать? Эта дорожка ведет к попрошайничеству либо разбою. Такой случай больше не повторится, надо рискнуть. Когда Дунк перешел через брод на южный берег Кокльсвента, утро подошло к концу, и на турнирном поле царило оживление. Вино и колбасы шли на расхват, ученый-медведь плясал под выклики своего хозяина: «Медведь, медведь, подходите посмотреть!» Жонглеры представляли, деревянные куклы сражались. Дунк остановился поглядеть, как убивают дракона. Когда кукольный рыцарь снес чудовищу голову и красные опилки посыпались на траву, Дунк засмеялся и бросил девушке 2 гроша, сказав: «Один за вчерашнее». Она ловко поймала монеты и улыбнулась ему самой милой улыбкой на свете. Это она просто так улыбается или за деньги? У Дунка никогда еще не было девушки, и он их побаивался. Как-то 3 года назад старик, получив расчет за полугодовую службу у слепого лорда Флорента, заявил, что сведет Дунка в бордель, где его сделают мужчиной. Но он сказал это спьяну, а когда протрезвел, то все позабыл. Дунк же постеснялся ему напомнить. Притом парню не слишком хотелось иметь дело со шлюхой. Он мечтал, если уж не о благородной девице, которая полагалась бы ему как рыцарю, то хотя бы о такой, которой понравился бы он сам, а не его серебро. «Не желаете ли разделить со мной рог Эля?» — спросил он у кукольницы, которая запихивала кровавые опилки обратно в дракона. — Или съесть колбаску? Я пробовал вчера. Они вкусные, свиные. «Благодарю, ваша милость, но у нас опять начинается представление». Девушка убежала к злой толстой дарнейке, водившей кукольного рыцаря, и Дунк остался стоять дурак дураком. Но ему понравилось, как она бегает. Красивая девушка и высокая. Чтобы поцеловаться с такой, на колени становиться не надо. Целоваться Дунк умел. Одна девушка из таверны научила его в Ланиспорте год назад, но она была так мала, что пришлось ей для этого сесть на стол. От этого воспоминания у Дунка запылали уши. Ну не дурак ли он? Ему надо думать о турнире, а не о поцелуях. Плотники лорда Эшфорда уже белили деревянные барьеры, через которые будут прыгать всадники. Дунк немного понаблюдал за их работой. 5 дорожек располагались с севера на юг, чтобы никому из участников солнце не светило в глаза. На восточной стороне поля ставили 3-ярусный павильон под оранжевым навесом, который защитит лордов и дам от солнца и дождя. Зрители будут сидеть на скамейках, но в середине видны 4 стула с высокими спинками для лорда Эшфорда, королевы турнира и приехавших в гости принцев. Тут же на восточном краю поставили столб кентану, и с дюжину рыцарей упражнялись, стараясь попасть копьем в подвешенный на нем щит. Дунк посмотрел на бестию Бракена и на лорда Корона с пограничья. «Я держусь в седле не так хорошо, как они», — с тревогой подумал он. В других местах пешие рыцари нападали друг на друга с деревянными мечами, а их оруженосцы стояли тут же, выкрикивая забористые советы. Крепкий юноша пытался сдержать натиск мускулистого рыцаря, гибкого и проворного, как дикий кот. У обоих на щитах было красное яблоко фассавеев, но щит юноши противник скоро разнес в щепки. «Это яблочко еще не созрело», — присовокупил победитель, рубанув младшего по шлему. Побежденный фассавей был весь в крови и синяках, другой же почти не запыхался. Подняв забрало, победитель увидел Дунка и позвал: «Эй, вы там!» «Ну да, вы, рыцарь крылатой чаши, что это у вас, длинный меч?» «Он мой по праву», — вызывающе ответил Дунк. «Я сир Дункан Высокий». «А я сир Стефан Фассавей». «Не хотите ли сразиться со мной, сир Дункан Высокий? Неплохо бы для разнообразия скрестить мечи с кем-нибудь другим. Мой кузен еще не дозрел, как видите». «Соглашайтесь, сир Дункан», — подзадорил побитый фассавей, снимая шлем. «Я, может, и не дозрел, зато мой кузен прогнил до сердцевины. Выбейте-ка из него семечки». Дунк покачал головой. «На что ему мешаться в ссору между этими дворянами?» «Благодарю вас, сир, на меня ждут дела». «Неуютно это — носить при себе такие деньги. Чем раньше он расплатится с железным пейтом и заберет доспехи, тем лучше». Сир Стефан посмотрел на него с презрением. «Межевого рыцаря ждут дела!» Он посмотрел по сторонам и наметил себе другого противника. «Сир Гране, давайте сразимся. Я уже изучил наизусть все убогие приемы моего кузена, а сиру Дункану надо срочно вернуться на межу. Пойдемте же!» Дунк удалился красный до ушей. У него самого в запасе было так много приемов, убогих или нет, и он ни с кем не хотел вступать в бой до турнира. Старик всегда говорил, что чем лучше ты знаешь своего противника, тем проще его одолеть. Такие рыцари, как сир Стефан, мигом подмечают чужие слабости. Дунк был силен и проворен, имел большой вес и длинные руки, но не льстил себе надеждой, что может сравниться с другими в мастерстве. Сир Орлан обучил его всему, что знал сам, но старик даже с молоду не входил в число первых бойцов. Прославленные рыцари не скитаются от одной межи к другой и не умирают на большой дороге. «Со мной будет по-иному», — поклялся про себя Дунк. «Я покажу вам всем, что я не просто межевой рыцарь». «Сир Дункан», — воскликнул молодой фасовей, догнав его, — «мне не следовало уговаривать вас сразиться с моим кузеном. Я рассердился, что он так важничает, а вы такой большой, вот я и подумал. Короче, я был неправ. Вы ведь без доспехов. Он мог бы сломать вам руку или колено. Он любит наносить людям увечья в учебных боях, чтобы потом на турнире они оказались слабее его». «Вам он, однако, ничего не сломал». «Да, но мы ведь родня, хотя он принадлежит к старшей ветви яблони, о чем неустанно мне напоминает. Меня зовут Раймон Фассавей». «Рад знакомству. Вы с кузеном оба участвуете в турнире?» «Только он. Я бы тоже хотел, но я пока только оруженосец. Кузен обещал посвятить меня в рыцари, но утверждает, что я еще не дозрел до этого. У Раймона было широкое лицо, вздернутый нос, короткие всклокоченные волосы, но улыбка искупала все изъяны. «А вот вы, я думаю, непременно выйдете на бой. В чей щит вы намерены ударить?» «Мне все равно», — ответил Дунк подобающим образом, хотя ему было далеко не все равно. «Я вступлю в состязание только на третий день». «Да, к тому времени защитники начнут выходить из строя. Что ж, пусть улыбнется вам воин, сир». «И вам тоже. Он до сих пор оруженосец, а я лезу в рыцари. Кто же из нас дурак?» Серебро в кошельке Дунка позвякивало на каждом шагу, но он знал, что может потерять его в один миг. Даже турнирные правила против него. Едва ли ему повезет встретить неопытного или слабого противника. Турнир мог проводиться на дюжину разных ладов в зависимости от воли лорда-устроителя. Можно устроить потешный бой между двумя отрядами рыцарей. Или общую свалку, где победителем считается последний, кто устоит на ногах. Можно также провести ряд поединков, где противники подбираются либо по жребию, либо хозяином игр. Лорд Эшфорд объявил этот турнир в честь 13-х именин своей дочери. Девица будет сидеть рядом с отцом, как королева любви и красоты. 5 рыцарей будут выступать как ее защитники. Все остальные могут вызывать их на бой, но всякий, кто победит защитника, становится защитником сам, пока не уступит место другому бойцу. К концу третьего дня состязания 5 действующих защитников решат, удержит ли королева турнира свой титул, или же он перейдет к другой. Дунк, глядя на травяное поле и пустые места для зрителей, взвешивал свои возможности. Одна победа, больше ему не нужно. Тогда он сможет объявить себя одним из победителей Эшфордского турнира, хотя бы пробыл таковым только час. Старик дожил чуть ли не до 60 лет, а победителем не бывал ни разу. На одну победу надеяться можно, только бы боги были милостивы. Дунк вспомнил все песни, которые слышал. О слепом Симеоне Звездоглазом, благородном Сервене Зеркальный Щит, принце Эйемоне, рыцаре-драконе, о Сире Раэме Редвине и Флориане Дураке. Все они побеждали гораздо более сильных врагов. Но все они были герои и благородные мужи, кроме Флориана. А кто такой я? Дунк из Блошиного Конца? Или сир Дункан Высокий? Скоро он это узнает. Дунк тряхнул мешком с доспехами и направился к торговым рядам искать железного пейта. Эк в лагере потрудился на славу. Дунк остался доволен тем, что его оруженосец не сбежал. «Ну как, хорошую цену вам дали за кобылу?» — спросил мальчик. «Почем ты знаешь, что я ее продал?» «Вы уехали верхом, а возвращаетесь пешком. Но если бы у вас ее украли, вы были бы здорово сердиты». «Мне хватило, чтобы купить вот это». Дунк достал новые доспехи. «Рыцарь должен уметь отличать хорошую сталь от плохой. Смотри сюда, это хорошая работа. Кольчуга двойная. Каждое звено сцепляется с двумя другими, видишь? Такая защищает лучше, чем одинарная. А шлем Пейт сделал круглый. Меч или топор отскочит от него, а плоские могли бы разрубить». Дунк надел шлем на себя. «Ну как?» «У него нет забрала», — заметил Эк. «Зато есть щели для глаз. Забрало — самое слабое место». Железный Пейт тоже так сказал. «Знал бы ты, сколько рыцарей получили стрелу в глаз, когда подняли забрало, чтобы глотнуть свежего воздуха». «И гребня нет, он совсем простой». «Мне такой и нужен». Дунк снял шлем. «Видишь, как блестит? Поддерживать этот блеск — твое дело». «А кольчугу ты умеешь чистить?» «Это делают в бочке с песком, но у нас нет бочки». «А шатер вы заодно не купили, сир?» «Я не настолько много выручил. Парень чересчур нахален. Надо выбить из него для его же блага». Но Дунк знал, что не сделает этого. Дерзость ему нравилась. Он и сам хотел бы быть посмелее. «Мой оруженосец не только храбрее, но и умнее меня. Ты хорошо поработал, Эк. Завтра я возьму тебя с собой, посмотришь на турнирное поле. Купим овса лошадям, а себе свежего хлеба. Может, и сыру прихватим, если найдем хороший. Но в замок мне не надо будет идти. Почему бы и нет? В будущем я сам намерен поселиться в замке и надеюсь перед концом заслужить себе место выше солонки». Мальчик промолчал. «Боится, видно, заходить в господский дом», — решил Дунк. «Иного от него и ждать не приходится. Ну, ничего, с годами пройдет». Дунк снова стал любоваться своими доспехами, гадая, надолго ли сохранит их.